Да, мы вас приветствуем.
День добрый. Приветствуем силы, приветствуем посредника. У нас сегодня желание, хотелось бы поговорить о животных. Не просто о животном мире как таковом, а вот в таком аспекте. Существует целая группа животных, которые на протяжении многих веков, даже тысячелетий, живет рядом с человеком. Делят одну территорию, таким образом полностью зависит от человека. Я говорю о так называемых домашних животных, или, как говорят англичане, pet, домашние любимцы. Так вот, вопрос первый. Насколько тесно контакт человека и животного является программным явлением для нашей цивилизации?
Ну, вы верно указали слово «программное явление». Изначально ряд представителей животного мира были, точнее, в их программы были заложены подпрограммы, которые давали возможность их быстрого приручения и установления контакта с человеком. Что касается тех групп и видов, которые в результате стали одомашненными, то это уже зависит от ситуации, от климатических условий, ландшафтов, зон, короче говоря, ареалов проживания. То есть, по сути дела, вы понимаете, что где-то в каких-то зонах или на каких-то материках отсутствовали те животные, которые были на других материках. И, соответственно, здесь проблема решалась по функциональному принципу. То есть для чего, с какой целью могло происходить приручение и, соответственно, мог быть установлен контакт. Вы обращали внимание, что контакт ведь обычно устанавливается не просто на уровне хозяин и животное, а некий эмоциональный контакт по принципу понимания все-таки восприятия на каких-то более тонких уровнях, чем это просто исходить из принципов пищевой цепочки.
Скажите, вот вы сейчас затронули момент территориального распределения животных в связи с одомашниванием. А вот как мне сейчас пришло в голову, собаки, ведь независимо от территории, они присутствуют совершенно у всех людей на всех материках. Это говорит ли это какой-то особенности именно собак?
Мы знаем, что вы любите собак, поэтому вам не безразлично это. Но здесь, опять же, срабатывал в первую очередь функциональный принцип, во вторую очередь принцип некой даже гомологичности. То есть и у человека в геном, и в геном этого семейства было внесено определенная программная установка на возможность контакта и, соответственно, опять же, по принципу взаимодействия, то есть полезности, пользы друг для друга. К примеру, вы обратили внимание на, скажем так, генезис, или как это правильно сказать, взаимодействие человек-собака, но, допустим, взаимодействие человек-лошадь, человек-корова, то есть человек другие, скажем так, тягловые животные, животные, приносящие мясо. То есть это как часть пищевой цепочки. Здесь все-таки функциональный принцип на первом месте, и возможность контакта – это заложенная специальной программой для возможности установления контакта на эмоциональном уровне.
Расширяя этот же вопрос по собакам, чтобы закрыть уже эту тему.
Обратите внимание, мы бы еще хотели добавить. Это касается в основном высших животных, все-таки млекопитающих, как наиболее подходящих и по принципу организации органосоматики, как и человек. То есть наибольшая близость и, соответственно, наибольшая гомологичность.
Вопрос такой. Скажем, более природный аналог собаки – это все-таки не собака, а волк. Но вот что интересно, получается, что очень мало видов собак имеют в своей основе именно волка.
То есть, самом деле не очень правы, извините, что мы вас прерываем. Дело в том, что, опять же, в различных ареалах, на различных материках, где-то есть волки, где-то присутствуют шакалы, где-то фокс или речь идет о семействе в первую очередь. То есть некое объединяющее, похожий геном. А волк здесь не принципиально, от волка это произошло или от лисы. То есть породы собак, породы одомашненных собачьих происходили от разных видов.
Да, но я это и хотел сказать. В каком плане? Сработал ли факт присутствия человека в жизни собачьих? Способствовал ли он какой-то, скажем, своеобразной эволюции именно собачьих, которая характеризуется именно присутствием в одном ореоле человека и собаки? Понятно, да, я так?
Естественно, это срабатывает. Вы сами это прекрасно понимаете. Вы уже своим вопросом ответили на него. И только мы хотели бы обратить внимание на момент, что в процессе взаимодействия, а взаимодействие началось в момент, когда, в принципе, и человек, и данное семейство животных были готовы к контакту, то есть включились просто заложены изначально программы, и контакт пошел более плотно. Но мы хотели бы обратить внимание, что человек в какой-то момент тоже хочет оказаться Богом, и существует у вас понятие искусственного и естественного отбора. Одно дело, когда шел естественный отбор, и выживали, и, скажем так, создавались новые породы, которые соответствовали ландшафтно-климатическим условиям, как раз необходимости взаимодействия и вот наибольшей функциональности. А есть искусственный отбор. Вы наводили огромное количество пород собак, которые, в принципе, к жизни вне, скажем так, человеческого сообщества с уходом не просто не приспособлены.
То есть это своего рода элемент творчества, то есть как бы проявление свойств творца человека по отношению к животным.
Да, очень захотелось побыть творцом хотя бы по отношению к кому-то.
Но это тоже запланировано, то есть это программный элемент или он просто проявился в процессе нашей эволюции?
Отчасти запланирован, но вы же знаете, то есть заставить дурака Богу молиться, он и голову себе расшибет. То есть есть всегда золотая середина, а есть крайность.
То есть вот подводим маленький итог вот этого кусочка. То есть тесный контакт человека и животного – это обычное явление для развития цивилизации, подобной нашей.
Не всегда. Не всегда. В данном случае одной из целей было выявление возможности контакта более высокоорганизованного с точки зрения не органосоматика, а именно энергоинформационные существа, и менее высокоорганизованного. И, соответственно, возможность создания симбиозов определенных. Ну, это, в принципе, достаточно, по многим позициям, достаточно удачные достаточно удачные симбиозы. Тем более вы обратите внимание, мы сказали выше, то есть это зависит от ареала обитания. Если бы, соответственно, ареал обитания был зависим от водной среды, соответственно, были бы использованы и представители водной среды, которые наиболее близки по геному к человеку, либо, скажем так, по своей организации достаточно близки.
У нас будут вопросы, касаемых водных животных. А сейчас такой вопрос. Вот скажите, по мере развития техногенной цивилизации, а наша цивилизация, несомненно, таковой является, отношения человека и животного будут развиваться, или роль животных в повседневной жизни человека сойдет на нет? Почему я задаю такой вопрос? Дело в том, что в нашей литературе и кинематографии так или иначе связаны с нашим представлением о вариантах нашего будущего. Я не вижу рядом с человеком ни одного животного.
Ну, мы думаем, вы ошибаетесь. Может, вам попадала именно такая литература. Но все зависит от человека в данном случае. Потому что взаимодействие, кроме функционала, оно несет и эмоциональный подтекст. И этот эмоциональный подтекст с моментом более плотного вхождения человека именно в техногенный период, этот подтекст обретает все большее значение. Потому что часть животных, прирученных, они часто не носят уже, не несут те функции, которые, ну, те же собаки, о которых вы подняли вопрос, уже чаще они несут, к примеру, охранные какие-то поисковые функции, охотничьи, а уже несут функции именно эмоционального взаимодействия с человеком. Часто человек не может находить взаимодействие с себе подобными, а с животными может. Это определенные программные проблемы, сбои, но выход для индивидуумов.
Понятно. Существует мнение, что животные, которые в своей жизни плотно сталкиваются с человеком, я имею в виду положительные контакты, потом получают существенный скачок в развитии. Так ли это?
Вы имеете в виду, что взаимодействие с человеком дает скачок для самих животных?
Да.
Ну, это вполне естественно, потому что если проследить эволюцию и человека, и животного, то, конечно же, это происходит и в первую очередь в вопросах взаимопонимания, и в вопросах, опять же, функционала, что делают животные, и в вопросах обучаемости, в вопросах восприятия друг друга. Да.
А как насчет животных, которые получают отрицательный опыт общения с человеком? Например, животные, высшие животные, которых человек использует для своих не всегда гуманных опытов, или жертвенные животные. Как вот в этом случае?
Ну, вы представьте себе, как себя будет чувствовать. Ведь человек – интересное существо. Он нередко и приносил в жертву себе подобных. То есть представьте себе, как будет чувствовать животное. Соответственно, может быть, не обладая таким мощным потенциалом эмоциональным и потенциалом сознания и осознанности ситуации, тем не менее, на своем уровне он прекрасно понимает, что происходит, и что есть для него хорошо, что есть для него плохо, естественно, отличить может. И если вы имели в виду скорее энергетически эмоциональные и, соответственно, следующие за этим энергоинформационные выбросы, да, они есть.
А
Тем более
как?
не забывайте, что животный мир, биосфера планеты связана напрямую с планетой самой. Это вполне естественно.
А как вот эти самые энергетические отрицательные выбросы складываются на дальнейшей эволюции этих животных? То есть это дает плюс или дает минус, или дает какие-то функции приспособления?
Но вот на этот вопрос очень сложно ответить. Плюс и минус, они всегда рядом. В чем-то это дает плюс, в чем-то дает минус. Вы сами себе можете ответить на этот вопрос.
Ну вот, например, такой герой, как маленький принц Экзюпери, сказал: «Мы в ответе за тех, кого мы приручаем». Вопрос об ответственности человека, общества и всего человечества за наших братьев меньших. Какого рода эта ответственность? Карма, огрехи развития, последствия?
Но это своего рода и определенные кармические испытания, причем даже часто самые простые, потому что на взаимодействии, симбиозе с животным проще даже проверить, чем на взаимодействии с людьми. И, соответственно, это тоже часть обучения и часть развития человека и на эмоциональном плане, и в процессе его кармических программных отработок.
А личная ответственность, начиная с полного равнодушного отношения к животным и заканчивая немотивированным убийством животных. Так просто вот, от скуки. Например, у нас есть так называемые дог-хантеры, у которых особой доблестью считается убийство 100 бездомных собак. Какую личную ответственность несут подобные люди?
То есть вы хотите понять, насколько можно уравнять подобное деяние по отношению к себе подобным и по отношению к животным? Мы бы сказали так, в рамках законов ноосферы, то есть те, по которым живут люди, и в рамках законов галактических, это не принципиальная разница. Ведь вопрос не в том, кого вы лишаете жизни, а вопрос в том, что в каких обстоятельствах вы это делаете, целеполагание, то есть для чего и почему, и условия, вот это имеет значение, а не то, себе ли подобные, или это, скажем так, достаточно близкие, доверяющиеся к вам животные. Потому что есть такое понятие, как пищевая цепочка, где убийство ради пищи, то есть ради выживания, это одно. И оно допустимо и заложено в программе. И есть моменты, когда это происходит для развлечения, для самоутверждения и для куража, что ли.
Ну, я как раз это и имел в виду. Не то, что человек, не то, что вынужден, а по пищевой цепочке употребляет мясо животных. Я как раз имел в виду те случаи, когда человек ради развлечения, ради, я не знаю, каких-то своих.
Мы вам ответили уже, что не имеет значения принципиального, совершено ли это по отношению к себе подобным или по отношению, как вы говорите, братьям вашим меньшим.
То есть
На кармических, скажем так, на кармических отработках они оставляют абсолютно подобные, равнозначно равноценные следы.
если взять одну из заповедей, не убий, она в полной мере распространяется и на братьев наших меньших.
Да.
Ну вот это я и хотел узнать. Но с этим вроде разобрались, теперь вопросы несколько иного ракурса. Итак, насколько правомерно говорить о наличии души у высших животных? Души может быть не аналогичной человеческой, но все же.
Ну, уже мы ранее говорили об этом, что в определенной конфигурации с достаточно упрощенной и весьма даже упрощенной высшие животные, определенные часть млекопитающие повторяют, за исключением, пожалуй, наличия ноосферы, то есть, по сути дела, образование, подобное эгрегорным, существует, но в рамках биополя Земли и, соответственно, биополя планеты. То есть здесь вопрос взаимоувязанности. Если ноосфера увязана в первую очередь не с планетой, а она увязана с космосом, с структурами создателя и структурами тех, кто создал человечество, то биосфера все-таки больше связана именно с самой планетой. Это естественно. И вот взаимодействие, симбиоз и как это взаимодействие происходит, это своего рода еще и экзамен со стороны планеты, которая тоже является игроком и практически, можно сказать, живым организмом. И здесь человечество часто набирает очки не те, со знаком минус.
Да, согласен. Скажите, а могли бы вы ответить хотя бы концептуально, вот принципиально, чем отличается душа животного от души человека? Это более жесткие программы?
Вот, отвечая на предыдущий вопрос, мы практически вам ответили уже. Еще раз. Они создают образование, то есть те структурные энергоинформационные формирования, которые напоминают душу человека, они создают определенные эгрегорные формирования, но увязаны, повторимся, не с планетом, они увязаны плотно и жестко с ареалом, с зоной проживания. Ареал проживания животных – это планеты. Человечество также, если что, может изъято отсюда и помещено в другую среду. И при этом, скажем так, не произойдет принципиальных каких-то изменений в душе и, соответственно, в ее взаимосвязях с основными изначально задающими программами для создания ноосферы и создания человечества. А люди увязаны с ноосферой, а ноосфера, повторимся, увязана с космосом, с дальним космосом, с структурами Создателя. Вот это основной момент, который отличает.
То есть, насколько я понял, никакие структуры ноосферы не занимаются вопросами животных. Это больше прерогатива самой планеты, да?
Нет, в ноосфере достаточно своих проблем.
А скажите, как вообще осуществляется ротация поколений у животных?
Не совсем понятен
Есть
вопрос.
ли какой-то инкарнационный механизм у животных, чем-то похожий на нас хотя бы? То есть преемственность поколений, какая-то эволюция в этом плане?
Но напоминающие этот механизм есть, но здесь скорее, скажем так, более вопрос мутации и генной модификации. Это момент, который имеет два основных направляющих русла, то есть то, что происходит естественным путем, то, что опять же называете естественный отбор, и определенные искусственные, которые на первых этапах осуществляли сами создатели, выводя и корректируя нужные породы и нужные виды, нужные семейства. И сейчас и сам человек подключился к этому. И в какой-то степени это происходит автоматически. даже не в какой-то степени, в большей степени это происходит автоматически. И вторая сторона этого, это все-таки корректировка, опять же, со стороны планеты над вот этими эгрегорными, похожие на эгрегорные образования структуры, но вот полной аналогии мы бы не все-таки не ставили знак тождества, полной аналогии с инкарнационными процессами у человека. Там принцип заложен главной неуничтожимости уже созданного цельного образования. То есть мы в одном из предыдущих ченнелингов по душе говорили о том, что до определенного момента, пока душа формируется, то есть и могут какие-то определенные даже инкарнации пройти, и если она набирает, как, ну, скажем так, определенное количество очков, то входит в общий пул, и дальше уже случается то, что душа неуничтожима. То есть, по сути дела, энергоинформационная структура души уже не подлежит уничтожению, она подлежит только дальнейшему преобразованию, как это положено в рамках самого проекта. А в данном случае, если сравнивать те структуры, которые напоминают у животных душу человека, и те структуры, которые напоминают на сферу эгрегорные, то здесь это больше сравнимо с пластилином. То есть там можно лепить гораздо проще все это. Вы поняли, да, наверное, о чем мы имели, что мы имели в виду?
Да, есть такая сентенция, что Земля – полигон не только для развития человеческих душ, но и для вот таких специфических душ высших животных, которые в дальнейшем, возможно, будут использованы в качестве матриц-носителей разума в других мирах. Насколько это близко к истине? То есть это тоже своего рода поиск матрицы для приоритета разума.
Ну, в какой-то степени вы правы, но мы бы не хотели распространяться об этом.
А причина?
Зачем вам это нужно? Каким образом это касается вас, человечества?
Ну, опять же, исходя из всего того, о чем мы сегодня говорили, и об ответственности человека в отношении животных, мы должны отдавать себе отчет, с чем мы на самом деле имеем дело.
Мы бы опять хотели обратить внимание на здесь самый важный момент. Ведь, по сути дела, важен не момент причинения боли и или когда человек или животное испытывает эту боль, причиняемую при, скажем так, увечьях, при причинении смерти. Важен момент, опять же, целеполагания. Мы опять выше об этом уже говорили. Для чего это делается? Почему? С какой целью? С какой мотивацией? Вот это важно.
Я немножко о другом хотел сказать. Я имел в виду вот это своеобразное...
Мы поняли, что вы имели в виду, и вот вы затронули момент, что, возможно, проводятся определенные опыты для создания более высокоорганизованных структур, напоминающих человеческую душу. Еще раз повторимся, эти опыты вас не касаются, поэтому мы не хотели бы об этом продолжать говорить. Вам достаточно этого?
Достаточно. А скажите, а вот получается так, что, вернее, создается такое впечатление, что некоторые животные нашего мира не являются, по сути, эндемиками Земли, а имеют какие-то прототипы в других мирах. Это так?
Да, это так.
Насчет механизма мы выяснили, инкарнационного. Насчет структур на сфере, которая занимается вопросами животных, тоже, да?
Самый простой пример – человекообразные обезьяны и ваша биологическая организация. Вы, по сути дела, близки с органосоматической точки зрения с ними. Соответственно, это не эндемики вашей планеты.
А вот тогда как раз интересный вопрос по поводу обезьян. Получается, что фактически обезьяна по образу и подобию ближе всего к человеку. А почему на протяжении всей нашей истории у человека и обезьяны не складываются такие отношения, как у других домашних животных, как собак, кошек, лошадей и так далее?
Понимаете, человек, его тело формировалось в процессе не только естественных мутаций, но и в процессе искусственных мутаций. Вы это знаете. И своего рода помещение сюда различных видов человекообразных обезьян, и причем они не все с одних и тех же мест, планет. Соответственно, существует момент определенной как бы на генном уровне ощущаемой конкуренции. То есть в какой-то степени человекообразные обезьяны неосознанно чувствуют конкуренцию. Не то, что они чувствуют человека равным себе, но все-таки конкурент.
Все так просто. Ну, конкуренция – это все-таки какой-то элемент разумности, вот я бы сказал.
Не согласимся. Конкуренция – элемент жизни, элемент динамики. А динамика – элемент любой жизни, биологической в первую очередь формы. Поэтому в данном случае это вопрос… Еще раз уловите, вот ощущение конкуренции, то есть на генном где-то уровне ощущение похожести и, соответственно, невосприятие нас как тех, кто могут диктовать им свои условия. Понимаете разницу?
Понятно, но тогда эти сентенции, они должны быть заложены в отряд обезьян.
Вот смотрите, попробуем объяснить по-другому. Возьмем человек-дельфины, человек семейства собачьих. Здесь нету вот этого ощущения конкуренции, и животное, к примеру, вот если возьмем собака, и животное изначально стоит на ступеньку ниже, и в этом плане симбиоз работает достаточно спокойно и плотно и с функциональной точки зрения, то есть животное выполняет определенные функции, человек за это выполняет определенные функции для животного, кормит его, содержит там, защищает так же, как и животное, защищает человека или помогает ему прокормиться. С точки зрения, к примеру, возьмем с дельфинами. То есть, как таковой плотной в природе обычно, в нормальной среде не существует. То есть, животные, в данном случае дельфинам, человек не обеспечивает ни жилье, ни какие-то такие вот функциональные моменты, которые важны для жизни дельфинам. Но в то же время существует определенная взаимосвязь на, опять же, энергоинформационном уровне. И существует определенная, вот как заряд плюс и минус притягивается, это как хромосомы мужчины и женщины, то есть разница в 20% как раз и вызывает эту тягу, то есть необходимость дополнить вот этими процентами. То есть вы восприняли, да, о чем идет речь?
Да, да.
Да, а между человекообразной обезьяной и человеком как раз высокая степень похожести в именно в органосоматическом наборе, она и вызывает как раз отталкивание.
Понятно. Уж раньше, раз мы заговорили про дельфинов, опять же...
И еще один момент, мы просим прощения. Допустим, если мы берем отряд человекообразных обезьян, обратите внимание, что а организация их больше напоминает социальную, именно социальную организацию человека, чем у кого-либо из других животных, несмотря на то, что у собачьих есть стаи, у других животных есть стаи, но именно взаимоотношения внутри И, скажем так, более высокая организованность этих структур как раз и вот эту разницу дает.
Но похоже, что перспектива развития таких более высоких отношений, она тупиковая. У обезьян, по крайней мере.
Здесь не нужно забывать, что у каждого свой функционал, свои цели. У человека свои. У животных и у определенных их видов семейств свои. И важен в данном случае не на вас не лежит ответственность, забота о развитии того или иного вида. На вас лежит ответственность не уничтожать то, что не вы создавали. На вас лежит ответственность нормально взаимодействовать в рамках каких-то нормальных, то есть и либо функциональных, либо совместного проживания в одних и тех же ареалах, чтобы давать жить друг другу. Вот в чем, какая обязанность лежит, к примеру, на человеке в этом плане.
Ну, это, наверное, правильно. Вы заговорили о дельфинах. Есть данные, что четвертая раса довольно плотно общалась с дельфинами. И последние даже присутствовали на их высших собраниях. Есть ли это на самом деле? Вернее, было ли такое?
Ну, последнее утверждение, пожалуй, это фантазии. А взаимосвязь, да, была. И единственный момент, который здесь важен, то есть не все из представителей четвертой расы, мы говорим и по местам, ареалам проживания, и по вопросам высокоорганизованности могли контактировать с ними.
Так что же получается, дельфины в наше время так поглупели, или наоборот, мы еще не доросли до общения с ними?
Дело в том, что у вас блокированы определенные программные комплексы, которые были у четвертой расы открыты.
Понятно. Ну, вы же не отрицаете, что дельфины наиболее высокоразвитые животные. А почему же тогда допускается их массовое уничтожение даже теми же японцами?
Но это не у нас надо спросить.
И скрывать этого нечего. Человечество руководимо и родительскими цивилизациями, и ноосферой. Должны же быть какие-то каноны допустимого.
Ну вот и подумайте, кем руководимо в данном случае. И это, скажем так, касается ведь не только Японии. И это касается и цивилизованной Европы, той же Дании, где существует традиция убийства дельфинов в определенный день. Поэтому это момент как раз, не надо человеку перекладывать всю ответственность на родительские цивилизации. Здесь, опять же, мы возвращаемся к тому моменту, что основное целеполагание для вас – это научиться взаимодействовать, научиться уживаться. При этом те агрессивные моменты, которые заставляют вас занимать ареалы, чужие ареалы проживания и, скажем так, чужую жизненную зону или объем, жизненный объем. Вот с чем надо вам разбираться.
Да, это непросто. Есть еще информация, что на одной из планет нашей галактики в качестве приоритета разума выступают дельфинообразные. Есть ли такое дело?
Ну, во Вселенной существует не одна планета, на которой, скажем так, разум имеет такую форму, ну, либо похожую.
То есть есть такие варианты развития, да?
Да.
Но вернемся ближе к Земле. Вот крупные китообразные тоже есть информация. Как бы участвуют каким-то образом в регулировании электромагнитной решетки Земли. Так ли это?
Что вы имеете в виду под электромагнитной решеткой Земли?
Электромагнитный фон. То есть они являются как бы биологическими регуляторами, вот так скажем.
Ну, в этом плане как раз вы не совсем правильно выражаетесь. Электромагнитная решетка скорее на электромагнитный, и не только электромагнитный фон, на различные полевые структуры, которые излучает планета сама как образование, обязательно влияет биосфера. И биосфера действительно является одним из регуляторов, потому что сама биомасса планеты, кроме именно массы, скажем так, некой материи, она имеет и некую тоже энергоинформационную составляющую, которая тоже должна поддерживать равновесие. И, скажем так, положение планеты в плоскости эклиптики, скажем так, состояние климата, наклон, движение, очень многие факторы астрономические, на которые как раз влияет достаточно равновесное состояние планеты. И биосферный регулятор здесь один из основных. Почему вы выделяете китообразных? Это в первую очередь потому, что все-таки они имеют немалую массу мозга и организованы обычно в стае, то есть в состоянии на неосознанном уровне объединять свои энергоинформационные воздействия, потоки и мыслеформы в какое-то более мощное действие.
Понятно. У нас еще, если позволите, есть несколько таких разноплановых вопросов из мира животных. Ну, такой маленький дайджест. А у нас есть еще, присутствует наша коллега, которая вот хотела бы озвучить свои вопросы, если вы позволите.
Да, мы слушаем.
Давай, Таня.
Но, пожалуйста, недолго.
Да, здравствуйте, я приветствую вас.
Здравствуйте.
Да, если вернуться к одному из ответов по различию душ человека и животных, хотелось бы уточнить, если я правильно сделала вывод. То есть получается, что душа человека отличается индивидуальностью, а души животных нет. То есть они несут такой групповой характер. И если это так, правильно я поняла, то вопрос в следующем. То есть когда человек вступает во взаимоотношения с животными, вот то отношение к животным, в том числе преступление, это получается, что он вступает во взаимоотношения с каким-то групповым вот таким коллективом.
Да, вы правильно отметили.
А имеется какая-то, вот еще есть такие мнения, что в процессе вот таких взаимоотношений, как с группой, например, а не с конкретным животным, когда вредят одному животному, то получается, что вредят всей вот этой вот группе энергетически каким-то образом.
Это тоже верно. Вы даже можете это проследить неоднократно. И в вашей литературе, наблюдениях прослеживается и реакция достаточно низкоорганизованных млекопитающих, но живущих стаями и большими коллективами. То есть их неосознанная общая реакция на воздействие на одного из членов группы.
Понятно, спасибо. Значит, следующий вопрос вот такой интересный. Значит, есть много фактов, когда домашние питомцы становятся со временем очень похожи на своих владельцев. И не только внешне, но и повадками. Значит, тут есть какая версия, что это, в общем-то, не столько заслуга самих этих животных, сколько заслуга хозяина, который направляет как бы на свое любимое животное какую-то свою духовную энергию, и тем самым рождается какое-то существо, элементаль, как его называют, именно он, внедряясь в это животное, вот приводит к такому эффекту, что начинает подражать хозяину. То есть это уже какое-то внедрение более высокого сознания в этого животного. То есть получается, это не заслуга животного, а хозяина. Или это не так?
В большей степени да. Действительно, создается некое подобие программы, которая в данном случае притягивает, как бы правильно выразиться, притягивает те элементарные нормы поведения, что ли, которые свойственны для этого вида или там, для этого семейства, для этих животных конкретно. И в то же время накладывает свою программу, дает некую индивидуальность вот на эту. И, ну, может быть, и разумно сказать, как вы сказали, создается некая элементальная программа. Вполне, вполне.
Так этот элементаль остается с животным, влияет на его личное развитие, эволюцию, или он, это два отдельных потом, после смерти животного, они разделяются?
Скажем так, структуры фильтрационной и хранящей, вот в этих напоминающие эгрегорные структуры у животных, на этом уровне не существует. Но такие опыты проводятся, и мы бы, еще раз сказали, пока не хотели бы о них распространяться.
Понятно. Вот такой вопрос, может быть, он, не знаю, некорректный, но хотелось бы спросить, корректно ли говорить о существовании чакр у животных?
Любое млекопитающее, любое животное, имеющее хотя бы минимальную энергоинформационную составляющую, в любом случае будет иметь хотя бы зачатки или структуры, напоминающие чакры. Но количество их гораздо меньше, чем у человека, у многих по-разному. И опять же, мы сейчас не хотели бы углубляться в это.
Угу. Ну, понятно. Как бы у обезьян, касаемо того вопроса, о котором говорили, их должно быть больше, чем у обычных животных.
Ну, мы уже говорили вам об этом, что органосоматика, но тем не менее их чакровая структура гораздо проще, чем у человека, потому что нет более высокоорганизованной структуры, которая, по сути дела, основным структурным элементом является биоэкран. У человека, у человекообразной обезьяны, соответственно, его нет, и поэтому их строение более элементарное, энергоинформационное. Но некие базовые энергетические центры, конечно, существуют у них.
То есть, понятно, это не только свойства, то есть структуры человека. Еще у меня один такой вопрос. Вот с чем связано то, что...
Мы, извините, прервем вас. Вы же все владеете методом аналогии, поэтому вы должны понимать, что такое чакры. Если это энергоцентр, то есть это некие структурные, точнее, это некие, вот, может быть, скелета... брать, как правильно сказать, то есть часть энергетического скелета в данном случае человека, любого существа. То есть, соответственно, и у любого существа это есть. То есть это некие узлы. Просто в зависимости от уровня организации, опять же, целеполагания, функциональности, у всех они по-разному сработаны.
То есть это как бы некий мостик между биоформой и уже энергетическими структурами, тонкими планами, скажем так.
Ну, да, это будет, наверное, правильнее. Мостик или скрепляющая структура, да, пожалуй, так.
Можно следующий вопрос, да? Значит, почему собаки чувствуют смерть своего хозяина и воют перед этим? Вот интересно, что происходит в этот момент, как они это чувствуют, каким образом? Это какое-то их свойство, у них есть связь, что они видят, как это происходит?
Ну, вы сами, задавая раньше вопрос, как раз высказали идею об некой создании некой элементарии, то есть некой программ, некого программного комплекса у животного, который, по сути дела, постоянно взаимодействует с биоэкраном человека. То есть, соответственно, любые быстрые энергоинформационные изменения, то есть, скажем так, наличие состояния перед тем, как биоэкран будет сворачиваться и эвакуироваться, конечно, животное это чувствует. Тем более, что в данном случае вот эта взаимосвязь, она несколько как бы вибрирует, скачет по времени, что ли, чтобы вы понимали. И поэтому животное часто чувствует раньше человека, потому что их структура, скажем так, энергоинформационная, пускай она не так структурирована и высокоорганизована, как у человека, но перекрыта меньшими блоками из-за этого. И, соответственно, перемещение во времени, оно, скажем так, идет как вот по маятнику, то есть это обычное состояние, это примерно как радар, да, некий, как еще один, но дополнительный орган, один дополнительный орган чувств. А вот момент ощущения смерти конкретного человека, связанного именно с этим животным, это как раз и составляет из вот этого неосознанного умения заскакивать вперед по времени и в то же время ощущать момент, когда сворачиваются структуры, предэвакуационное состояние энергоинформационных струн структур хозяина.
Можно я вклинюсь с дополнением? Вот тоже есть мнение, что животные, близкие в своем контакте к человеку, ну, я сейчас о них говорю, они считывают информацию не совершенно, естественно, по-другому, не как человек. Человек больше ориентируется на свои 5 органов чувств. А собаки, вот, допустим, они большую часть информации, ну, по крайней мере, большую часть информации, получают именно энергетически. Вот взять такой пример. Почему говорят, что собаки не любят пьяных людей, в том числе и хозяина пьяного? Здесь происходит что? Собака не видит и не чувствует, кстати, ее не раздражает запах алкоголя. Она просто чувствует, что у человека происходит, с одной стороны, она видит вроде бы хозяина, но чувствует, что внутри хозяина происходят какие-то изменения, и вот этот вот дисбаланс между тем, что она видит, и тем, что она чувствует, именно вызывает такую негативную реакцию в животном.
В чем вопрос? Имеет ли место данное? Да, имеет.
То есть вот эти животные, они большую часть информации получают даже теми методами, которые для человека недоступны.
Да. Но неправильно говорить, для человека недоступно. Они чаще всего блокированы.
Блокированы, да.
Да. То есть у животных они более проявлены, в этом плане у них большая свобода, да, скажем.
Чище канал, скажем так.
Ну, мы вам уже сказали, то есть, что это в определенной степени есть минусы в более низкой организации, но есть какие-то преимущества. Потому что вот эти колебательные движения, то есть заскакивание по времени, по первому временному, неправильно будет говорить, с первому временному фактору, по времени, то есть, и здесь они контролируются больше вот именно эгрегорными структурами самих, то есть более крупными структурами, чем они самим животным.
Понятно. Татьяна, есть
то
еще
есть
вопросы?
Для каждых, для определенных видов эти колебания установлены, обычно устаканены и в какой-то степени регулируются и самой Землей. То есть и биосферой, соответственно, самой.
Да. У меня еще один последний вопрос. Вот о кошках говорят такое, что они являются как бы стражем между миром мертвых и миром живых. Так ли это? Если так, то что это означает, как бы, стражи между миром мертвых и живых? Какая, если это так, какая польза от этого, от кошки дома, например? в этом аспекте?
Ну, здесь многоплановость этого момента и ощущение возможной, здесь срабатывает ощущение возможной смерти, к примеру, хозяина, опять же, исходя из общих присущих домашним животным вот этого вот возможности перемещаться по времени и видеть это. Второй момент – это у кошек достаточно высокоорганизованный эгрегор у кошачьих. И, скажем так, более развитые как бы энергоинформационные структуры, чем у многих других млекопитающих. Во-первых, кошачьи все-таки по в количественном в плане биомассе уступают другим. И поэтому здесь выходят на первый план моменты отточенности и взаимодействия. И поэтому, скажем так, их ощущение и восприятие энергоинформационных взаимодействий и воздействий гораздо более на высоком уровне. К примеру, если мы возьмем те воздействия, которые вызываются, к примеру, возможности извержений подземных толчков, то есть, соответственно, животные чувствуют еще не сколько сами толчки, а вот как раз возможность перемещения вперед, да, и в то же время ощущение энергетической, энергоинформационной составляющей вот этого воздействия. Они ощущают ее раньше, чем другими органами чувств. А что касается вот момента, когда вы говорите стражам, египтяне, более древние народы, называя кошек стражами между миром живых и мертвых, как раз имели в виду больше вот их возможность реакции на именно энергоинформационные следы, не просто даже взаимодействие, а следы такого воздействия. Потому что очень часто то, что вы называете призраками, скажем так, какие-либо, ну, вы понимаете, о чем я. Это следы информации, энергоинформационных структур, которые не собраны какой-либо душой. То есть остались в результате какого-то, скажем так, ну, варианта смерти, когда невозможно было собрать все. Всю энергоинформационную, всю информацию, да, накопленную, и она в определенной степени рассеялась в каких-то местах и, соответственно, продолжает существовать ну, автономно. Вот, пожалуй, вот здесь этот момент еще важен для семейства кошачьих.
Так вот, если здесь уточнить, кошка только реагирует или она может как-то и препятствовать вот, внедрению вот этих сущностей из астрала, например, или развоплощенных каких-то душ вот, к человеку? То есть она как бы и защитницей своего рода может быть?
Понимаете, и... возможны определенные мутации, когда кошка... ее, ну, скажем так, ее энергоинформационное излучение, да, то есть ее мозга, ее энергоинформационная составляющая, то есть приобретает, делает некий скачок, да, и как бы правильнее это сказать, да, и создают более высокоорганизованные структуры. Но в принципе это только индивидуальные случаи и моменты. И вы сами понимаете, что если перевести семейство кошачьих на более высокий уровень, скажем так, организации энергоинформационной, они опять же станут вашим конкурентом, потому что по органосоматической составляющей, соответственно, многим компонентам динамики жизни они тело человекообразной обезьяны в чем-то, ну, опережает, во многом даже так опережает. Но вот момент использования здесь – это все-таки наблюдение и понимание определенных реакций кошек на те или иные воздействия или на ощущение тех или иных следов.
Понятно, спасибо.
Ну, понятно, что человеку есть чем
давайте,
учиться.
Давайте завершать.
Да,
давайте.
Все, у меня все.
Да, мы заканчиваем. У меня, наверное, последний вопрос, вернее, даже не вопрос, а пожелание. Всем нам известно, что сейчас Земля, значит, и человечество, хочет оно того или нет, переходит на другой уровень матриц сознания. А это, в свою очередь, потребует глобального пересмотра некоторых постулатов, и не только касаемых социума планеты, но и отдельных даже законов ноосферы, наверное, в том числе кармических. Может быть, стоит рассмотреть вопрос усиления личной ответственности за действия против разума, пусть даже и условного. Такой маленький персональный армагеддончик в виде мгновенной кармы. Как вы на это смотрите?
Ну, если вы думаете, что это не предусматривается, вы заблуждаетесь. Потому что переход на каждый уровень, мы уже об этом неоднократно говорили, влечет... Во-первых, увеличение возможностей, но в то же время и резкое усиление, адекватное и тождественное усиление ответственности.
Спасибо. Информация была довольно плотная. Практически мы получили ответы на почти все наши вопросы. Спасибо силам.
Да, спасибо.
До свидания.
Спасибо посреднику. До свидания.
До свидания.
До свидания.